эфиры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Ганна Соус. А зараз «Свабода ў турмах». Сёння пра тое, якім чынам турма мяняе чалавека. Я перадаю мікрафон Алене Струве.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добрый день. У студзені павінен адбыцца судовы працэс над яшчэ адным праваабаронцам платформы Innovation, заснавальнікам арганізацыі Міхаілам Жамчужным. Пра гэта ён напісаў сам з віцебскага СІЗА номер 2, былым паплечнікам з платформы ды грамадскай актывістцы Таццяне Севярынец. У размове са «Свабодай у турмах» Таццяна Севярынец расказала, што Міхаіл паведаміў пра сваю адмову супрацоўнічаць са следствам пра выкарыстанне ім для абароны артыкулу Конституции Беларуси, а так само про то, что склал тестамент, який хоче передать своей стриешной сестры. Таццяна Севярынец.
Я написала до его лист с питаниями, что ему потреба, какая допомога и так далее, и так далее. И он мне худким часом отказал. И он ничего, на жаль, не писал про свою справу. Конкретно про что идет оговорка, там не совсем зрозумело. Официально, быцем бы, затое его арештовали, быцем бы он вынаходил, так, изобрел, некое подслуховывающее и пишет. Со следствием не сотрудничаю, использую 27-ю статью Конституции для защиты, собрал достаточно доказательств для оправдания по всем статьям обвинения, но отдаю себе отчет, что не всем законы писаны. И он не пишет, полно этого нет, потому что тут нечто закреслено, ну, этими цензорами, полно. Я не смогла разобрать, вот кому не показывала, не смогла разобрать, что это за артикул. Да, я еще был лист, потому что вот я ему досылала несколько раз там еще листы, и он мне так само отказал на двух листах. Это было на початку снежня. И он докладно писал, да, бы я его пыталась, коли будет суд, и он мне докладно там, вот ненавито в этом листе написал, что суд будет в студени. Ну, зараз, значит, в этом месяце. Сегодня уже 9 студеня, и як тут, я думаю, что может уже там справа готовая для суда. Потому что ему передавали и криминальный кодекс, и передавали конституцию, и он про это просил. Ведаю, что он один из платформовцев, основальников этой правооборонной организации. И быцем бы навыта, Андрея Бондаренко привозили на допыт по справе Михася. Но это я не могу сказать, что это так саправды было. Потому что эта информация, она, откуль это стало ведомо, я не могу сказать. Просто мне сказали, что так оно было быцем бы.
Говорила Таццяна Севярынец. 59-годовый Михаил Жамчужны – маловядомая особа у асяроддзі грамадских активистов. Сегодня мы попробуем рассказать больше подробязно про гэтага безумовно таленавитого человека. Колишний доцент Витебского технологичного университета, кандидат техничных наук, автор нескольких науковых монографий ды распрацовок, вынаходник, який перший в краине зарегистровал саморобный автомобиль на газовом паливе, спис можно протягивать. Был арештаваны хутка пасля працэсу над дырэктарам платформы Андрэем Бондарэнкам. Аднак пра арышт стала вядома толькі праз некалькі месяцаў, недзе напрыканцы кастрычніка. У платформу гэтыя звесткі прыйшлі ад ужо асуджанага на той момант Бондарэнкі. Той нібыта перадаў, што да яго на валадарку адмыслова прыязджалі паразмаўляць прадстаўнікі ці то з Віцебскага следчага камітэту, ці то з КДБ. Неўзабаве платформе ўдалося звязацца з адвакатам Міхаіла, аднак ён падрабязнасці справы тлумачыць адмовіўся ў сувязі з падпіскай аб невыдаванні. Нешта праяснілі некаторыя матэрыялы крымінальнай справы, якія Жамчужнаму ўдалося пераправіць на волю. Михаил обвинувается по поводу нескольких вельми серьезных артикулов Криминального кодекса Беларуси. Размова идет про наумысное выдавание службовых секретов незаконно. незаконное набыццё сродкаў для сакрэтнага атрымання інфармацыі, а таксама хабар. Для Михаіла, якому паводле выстаўленых абвінавачванняў свеціць найменей гадоў 10, гэта будзе ўжо другое зняволенне. Ад 2007 па 2012 ён адбываў пакаранне паводле эканамічнай справы. Пасля вызвалення выйшаў на праваабаронцаў платформы і выказаў жаданне супрацоўнічаць з гэтай арганізацыяй. Рассказывая кіраўніца платформы Алена Красовская-Каспярович.
Михаил Жемчужный появился в платформе летом 2012 года. После того, как он отбыл свой первый срок, как человек, который сам прошел исправительную колонию и который готов был помогать всеми силами нам, людям, которые занимаются пенитенциарной системой. Жизнь Миши, в общем-то, разрушена первым сроком. В чьих-то играх он был лишний, и из него сделали стрелочника и посадили его. Вне всякого сомнения, это человек очень широкого кругозора, начиная от ядерной физики и заканчивая самолетостроением. Миша конструировал самолеты. В наше время это было его хобби. Конечно, такой потенциал, который разрушен полностью, который не приносит пользу никому, это жалко, обидно и больно.
Алена Красовская-Каспярович каже, что тады, 2 года тому, Михаил спробовал обскардить той свой присуд.
Он пытался оспорить первый свой приговор. Дело было достаточно специфическое, потому что в деле фигурировала наука и какие-то точные разработки, которые для обычных людей это что-то заоблачное. Было очень много материалов, и адвокаты, которые ознакомились с этим количеством материалов, они всегда говорили, что да, и здесь можно работать, и дело очень спорное, и перспективы хорошие, но для того, чтобы это делать, нужны очень огромные деньги, потому что объем материала такой. И поэтому со временем, конечно, этот вопрос утих, потому что такими объемами финансовых средств не располагал ни сам Михаил, ни мы.
У платформе Innovation, якую Жемчужны зарегистрировал на свое имя после яе первого закрытия, он был звычайным волонтером. До его звертались люди, с которыми он ранее находился за кратами, и они поведомляли ему про те или иные проблемы у местах позбавления воли. Алена Красовская-Каспярович.
Миша у нас числился в организации волонтером. Мише писали люди, с которыми он находился в местах лишения свободы. Писали ему о своих проблемах. Какие-то проблемы он передавал нам для решения. Наверное, в каких-то проблемах он разбирался на месте и не ставил нас в известность. Он работал непосредственно с Андреем Бондаренко. Как оказалось, где-то, наверное, с 2012 года Михаил собирал информацию, составляющую служебную тайну Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Как оказалось, Михаилу были переданы определенные технические средства для сбора информации. Опять-таки Андреем, наверное, потому что никто из других сотрудников платформы не передавал. Фигурируют технические средства в виде пуговицы и в виде брелока от машины. Кроме того, мы узнали о том, что сотруднику МВД, с которым контактировал Михаил, передавались какие-то денежные средства, вероятно, за сообщенную информацию. Все это мы узнали исключительно из документов, которые получили непосредственно от Михаила. И, честно говоря, мы даже не знаем, куда шла информация, которую собирал Михаил.
Сам Михаил у своих немногих интервью говорил, что до присуду николи не цікавился политикой, однако подобно иншим товарищам по несчастье, якія трапили за краты ни за что, просто и экстрелошники, и он уже николи не сможе абыякова ставиться до системы и прогинаться под яе. Михаил Жемчужный. Запись зроблены летосю весну.
Я жил в розовом свете, занимался голой наукой и совершенно не смотрел вокруг, что творится. По дороге домой однажды меня просто-напросто арестовали в том, в чем я был и с чем был. И тут же к прокурору и в тюрьму. И меня в камеру, значит, в том, в чем я был, в том и завели. У КГБистов была такая задача. Они, тогда мода была раскрывать ОПГ. Они нашли среди спортсменов, среди врачей, среди таможенников. Причем эти их группировки потом, обвинения все рассыпались, люди отсидели уже по несколько лет, и потом их оправдали. Та же самая задача стояла и найти ОПГ в науке. Приемы допросов КГБ, они... Для меня это была новость, но они, к сожалению, отработаны десятилетиями. Одни и те же. Я когда столкнулся с тем, что мне в случае, если я не дам нужные показания в отношении высокопоставленных научных работников Беларуси, то есть Академии наук, БГУИРа, я не хочу называть их фамилии, потому что когда будет, я надеюсь, когда-нибудь разборка соответствующая, если они захотят, они сами назовутся. Тем не менее, я не сломался. Жизнь меня заставила изучить в совершенстве Уголовный кодекс и начал активную борьбу с ними из СИЗО, из тюрьмы.
За кратами Михаил Жамчужны не только консультовал вязня у пытаниях права, але и выкладал жадающим физику плазмы, передавал веды по водородной энергетице, знакомил с самыми разными техничными методами. У тюрьмах немало тех, кто тягнется до науки, говорил он. Один сиделец навод прочитал мою монографию, якую я подрыхтовал подчас докторантуры. Так само на просьбу вязня я показал, як во умовах неволи со старого телевизора можно вырабить плазменный генератор сучасной конструкции. Наша апошняя сустреча и размова с Михаилом отбылась у Менску подчас процессу над Андреем Бондаренко. Справа Бондаренки Михаил лечил подставой и не выключал, что хутка могут арештовать и его.
Те, кто сейчас занимается борьбой за права заключенных, каким-то образом противодействует беспределу силовых структур, он всегда находится под риском быть арестован, заключен под стражу, изолирован от общества. Я лично всегда готов к этому. Только за последние 3 месяца ко мне каждый день практически подряд приходили сотрудники МВД в гражданской форме, опрашивали моих соседей по месту жительства и вели беседы со мной, анализируя мое состояние, ну, в алкогольном ли я опьянении, как я себя веду, в каком взаимоотношениях каких-то с соседями.
У эфира «Свобода у тюрьмах» протяг программы «Не у забаве».
Запишите, калі ласка, наши хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. А таксама на сярэдняй хвалі 216 метраў, частата 1386 кілагерцаў.
А 18 до 20 годины наши передачи гучат на частотах 6120 и 9840 кГц на коротких хвалях у диапазонах 49 и 31 метр.
От 20 до 21 годины настройтесь на частоты 9605 и 9840 кГц у диапазоне коротких хвалях 31 метр.
Таким чином, завсюди от 7 до 8 раницы и от 18 вечера до 21 ловите свободу у короткохвалевых диапазонах 31 и 49 метров.
От 7 до 8 раницы и от 22 до 23 годины вечера свобода гучить на средней хвале 216 метров, частота 1386 кГц. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач на адресу Менску 220005, Поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, 100-00, Чешская Республика.
В эфире «Свобода», тут Ганна Соус. 7 годами зняволення попросил державного обвинувальца покарать Менчука Дмитрия Лукашевича, от удара якого гей Михаил Пішчевський опинився у комі. У Гомелі на знак солідарності з парижанами у галереї Гаврили Ващенки відкрилася вистава французького журналіста, фотографа і подорожника Мішеля Рено, одного з тих, хто загинув при нападі ісламіста у Парижі. Президентские выборы увесну – это фантазия, сказала свободе старшиня Центра Выборкаму Лидия Ярмошина у отказ на шутки про то, что Александр Лукашенко собирается небыто перенести выборы на весну, и про Владимира Макея, как его махчимого переемника. Беларускі рубель працягвае падзенне адносна замежных валютаў. Ініцыятыва эксперту абароны курапатаў плануе шэраг акцый у справе абароны курапатаў. Перадусім яны будуць скіраваны супраць забаўляльнага комплексу бульбашкол і новай забудовы вакол урочышча.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
Працягваем праграму. У студзені павінен адбыцца судовы працэс над яшчэ адным праваабаронцам платформы Innovation з заснавальнікам арганізацыі Міхаілам Жамчужным. Міхаіл абвінавачваецца паводле некалькіх вельмі сур'ёзных артыкулаў крымінальнага кодэксу Беларусі. Размова ідзе пра наўмыснае выдаванне службовых сакрэтаў, незаконнае набыццё сродкаў для сакрэтнага атрымання інфармацыі, а таксама хабар. Для Міхаіла, якому паводле выстаўленых абвінавачванняў свеціць найменей гадоў 10, гэта будзе ўжо другое зняволенне. Ад 2007 па 2012 ён адбываў пакаранне паводле эканамічнай справы. Наша апошняя сустрэча і размова з Міхаілам адбылася ў Менску падчас працэсу над Андрэем Бандарэнка. Справу Бандарэнкі Міхаіл лічыў падставай і не выключаў, што хутка могуць арыштаваць і яго.
Те, кто сейчас занимается борьбой за права заключенных, каким-то образом противодействует беспределу силовых структур, он всегда находится под риском быть арестован, заключен под стражу, изолирован от общества. Я лично всегда готов к этому. Только за последние 3 месяца ко мне каждый день практически подряд приходили сотрудники МВД в гражданской форме, опрашивали моих соседей по месту жительства и вели беседы со мной, анализируя мое состояние, ну, в алкогольном ли я опьянении, как я себя веду, в каком взаимоотношениях каких-то с соседями. Причем это происходило вот каждый день. Вот в одно и то же время вечером они приходили и меня таким образом контролировали. Наверное, наши органы традиционно используют женщин для того, чтобы организовать конфликт, потому что в любом конфликте женщина, естественно, будет чисто психологически всегда права. Вот. 2 соседки, женщины, с которыми я был в прекраснейших отношениях на протяжении нескольких лет, ни с того ни с сего, без моего ведома, подают заявление в различные структуры, звонят на горячую линию. Меня вызывают в милицию для дачи показаний, и не только меня, но и моих родственников, которые еще остались. Я вынужден без всякой причины на то давать показания. Меня это удивило потому, что никогда раньше такого со стороны МВД внимания ко мне не оказывал.
Нягледзячы на скудасць адкрытай інфармацыі па справе Міхаіла Жамчужнага, некаторыя праваабаронцы называюць гэтага чалавека, дарэчы, як і Андрэя Бандарэнку, палітычным зняволеным. Такого меркавання прытрымліваецца і лідар групы «За волю» Ганна Шапуцька.
Ну, па-першае, Міхаіл Жамчужны – гэта учредзіцель праваабарончай арганізацыі «Платформа», якая займалася расследаваннем катавання ў турмах, то бок парушэннем закону такімі вельмі такімі непростымі справамі. Міхаіл Жамчужны быў арыштаваны пасля суда над Андрэем Бандарэнка, але ж грамадства пра гэта даведалася нашмат пазней, то быццам ён арыштаваны за тое, што ён выкарыстоўваў недазволеныя метады праслухоўвання, то бок нейкую зноў тэхнічную апаратуру, але ж незаконна, так, у сваіх мэтах. Але ж мы ведаем, што мэты ў яго былі адны, гэта раскрыць тое, што робіцца ў турмах. І таму так, як прэзумпцыя невінаватасці ў нашым грамадстве ніхто не адмяняў, і чалавек займаўся праваабарончай дзейнасцю, а тое, што выкарыстоўваў ён гэта, ці не выкарыстоўваў, яшчэ трэба даказаць, такім чынам вось грамадства, праваабарончая група «За волю», не я адна, лічыць Міхаіла Жамчужнага палітычным язнем, мы бачым тут мэту дзяржавы, изолировать человека, який попробовал спасти супрадержавы и раскрыть методы, якими користается держава для того, как изолировать своих оппонентов и для того, как скрыть то, что рубится зараз за кратами.
Говорила Ганна Шапуська. Пытание, кого можно лишить полезняволенным, а кого не, апошним часом широко дискутуется. Шерех экспертов меркуя, что сам термин политвязень не мая агульнапринятого вызначения, хоть некое практичное кіраўніцтва по гэтым пытанні, якое грунтуецца на міжнародных документах, існуе. Президент Беларускага дому правоў чалавека Таццяна Равяка тлумачыць.
Вядома, калі арыштоўваецца праваабаронца, то для нас это такі асаблівы сігнал, і мы абавязкова разбіраемся ў тых справах, за якіх людзі, нашы калегі, трапляюць за краты. Так было і з Андрэем Бадарэнкам. Мы сачылі за ягонай справай, прысутнічалі ў судзе, і зразумела, калі стала вядома пра арышт Стэпана Жамчужнага, я, напрыклад, яго ніколі не ведала і ніколі не была з ім знаёмая, як і мае калегі, але тое, што ён з'яўляўся заснавальнікам установы платформа, гэта прыцягнула нашу ўвагу, і не магу сказаць, якія мы былі прадпрынялі крокі, але пэўныя крокі прадпрыняты для таго, каб ведаць сутнасць той справы. На сённяшні дзень мы ведаем вельмі мала. І працягваем сачыць за гэтай справай. І у нас на дадзены момент нема падставаў сцвярджаць адназначна пра тое, што спадар Жамчужны пераследуецца за ягоную праваабарончую дзейнасць. Магчыма, такія дадзеныя мы атрымаем, і тады зможам зрабіць нейкія іншыя высновы. Той аб'ём інфармацыі, які сёння мы маем, пакуль што нам не дае такой магчымасці.
Кожная подобная справа притягивая увагу правоабаронцу, и они отсочиваюсь яе и анализуют, скажет Татьяна Рывяка. Ёй и яе коллегам вельми хотелось б, каб гэтае понятие не было девальваванное. Тому, что признать политвязням, гэта яшчэ брать на себе абавязак вельми серьезной допомоги и гэтаму человеку, и организации международных кампаний у яго оборону.
Увогуле пытанне вызначэння, хто з'яўляецца палітвязнем, хто не з'яўляецца, оно вельмі вельмі складанае. Калі, напрыклад, вяртацца да справы Андрэя Бандарэнкі, вядома, ва ўладаў можна лічыць, што матыў быў палітычны, спыненне ягонай актыўнай праваабарончай дзейнасці. Але калі мы будзем глядзець па тым, ці скарысталася ўлада, я б сказала, што не скарысталася. Калі б у дадзенай сітуацыі Андрэй быў асуджаны на тэрмін, які перавышае звычайны тэрмін пакарання па аналагічных справах звычайных людзей, тады б мы казалі, што так, Андрэй, частку прысуду, гэта за тое, што ён здзейсніў. Частка прысуду – гэта расплата за ягоную праваабарончую дзейнасць. Калі быў вынесены той прысуд, які вынесены, гэта 4 гады мінус 1, 3 гады пазбаўлення волі, гэта аналагічныя прысуды па аналагічных справах. Логіка праваабаронцаў у дадзеным накірунку, такое мысленне, ацэнка, яна прыкладна вось так рухаецца, як я апісала.
Што тычыцца Міхаіла Жамчужнага, зазначае Таццяна Рывяка, то паўтаруся, тут патрэбна больш інфармацыі, якой пакуль мы не маем. Тым часам кіраўніца платформы Алёна Красовская-Каспяровіч лічыць, што ў гісторыі Міхаіла Жамчужнага пытанне палітычны, не настолькі ўжо істотнае. Яны мяркуюць, што гэты чалавек ізноў у выніку нейкіх чарговых інтрыгаў выкарыстоўваецца як стрэлачнік. Ягоны інтэлектуальны патэнцыял ізноў нікому на радзіме не патрэбны. Праваабаронца лічыць, што ізаляваць за кратамі на вялікі тэрмін трэба тых, хто ўяўляе небяспеку для жыцця іншых грамадзяну. Таким, як Міхаіл Жамчужны, трэба даваць магчымасці займацца тым, што ёсць галоўным сэнсам іх жыцця – навукай. А гэта ўжо пытанне рэфармавання айчыннай судовай ды пенітэнцыярнай сістэмы. Праваабаронца прыводзіць свае ўражанні ад знаёмства з шведскімі турмамі.
Ну, в Швеции, вот если брать шведскую модель, то, во-первых, конечно, Миша бы, человек смешанного уровня, он бы, конечно, учился, получал бы еще какое-то образование высшее. Это однозначно. Вот. А в силу того, что информация о том, что человек отбывал наказание в местах лишения свободы, она нигде не фигурирует, и получить ее практически невозможно, если человек сам об этом не говорит, то я думаю, что по выходу из тюрьмы Миша великолепно бы либо работал по старой специальности и преподавал далее, либо, ну, возможно, сменил бы университет, вот, либо по новой специальности точно так же продолжал заниматься наукой. Вот. Здесь, конечно, у нас высшее образование получить невозможно, но, опять-таки, информация о том, что ты находился в местах лишения свободы, она в принципе, практически перечеркивает возможность, вот, например, для Миши вернуться в университет и преподавать дальше.
Керавница платформы кажет, что и она, и ее коллеги имкнутся подтримать Михаила.
В общем, сейчас Михаил находится в следственном изоляторе. Мы с ним переписываемся, мы поддерживаем его финансово. У него нет родственников, у него есть здесь только сестра, которая, насколько я знаю, уже на пенсии находится. И, в общем-то, поддерживать его в полном объеме она не может. Каждый месяц мы возим туда передачи, кладем деньги на расчетный счет. Несмотря на то, что Миша отсидел 5 лет в местах лишения свободы, он остался человеком крайне порядочным и человеком, у которого есть какие-то идеалы, которым изменять он не собирается. Он человек честный, и исходя из этого он, собственно говоря, и живет. То, что сейчас по делу проходит он один, по его уголовному делу он проходит один. Хотя, в принципе, мы все прекрасно понимаем, что для себя он эту информацию не собирал. И он не говорит об участии других лиц в своем уголовном деле. Он всю вину берет на себя. По письмам, которые пишет Миша, сейчас в ближайшее время возможно состоится процесс. Но я тайно подозреваю, что процесс будет закрыт. Возможно, в деле есть масса нюансов, о которых мы не знаем и которых мы можем, возможно, и не узнаем никогда, поскольку материалы дела закрыты, у адвоката подписка о неразглашении, а Миша передать всю информацию сюда вряд ли сможет, потому как у него нет родственников, которые поедут на свидание и эту информацию смогут у него физически взять.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. Это была «Свобода у турмах». Сустранимся проз тыдзень.
Гэта была перадача Алены Струвы.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр на частотах 9605 і 9840 кГц. Заставайцеся са свабодай.